подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премію». С Праги вас вітає Сергей Обламейко. Якой была сапраўдная мета визиту Путина у Менск? Ці могуць украинцев почать забивать зброей, вырабленной у Беларуси? И як долго смогут існаваць в умовах санкций экономики России и Беларуси? Про гэта і про іншае мы поговорим с российским экономистом, директором Центру доследования постиндустриального грамадства профессором Владиславом Иноземцевым. Добрый день, Владислав Леонидович.
Добрый день, Сергей.
Визит Путина в Минск состоялся. На итоговой пресс-конференции сделаны соответствующие заявления. И что можно сказать об истинной цели переговоров, на ваш взгляд? Это были военные цели, военно-промышленные, политические или все вместе?
Все вместе, конечно. Я думаю, что у Путина до сих пор оставались намерение вовлечь Беларусь в полномасштабную войну. Хотя, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, согласно международному праву, то, что Лукашенко предпринял, начиная с февраля, это в той же мере агрессия против Украины, в какой и действия Российской Федерации, потому что определение агрессии предполагает передачу своей территории для прохода войск с другой стороны, а из Беларуси осуществлялись даже обстрелы Украины, оттуда взлетают российские боевые самолеты, которые обстреливают Украину, многие из них запускают ракеты по украинским городам с белорусской территории и так далее. То есть в данном случае Лукашенко, безусловно, агрессор, да, для любого международно-правовой оценки. Но Путин, конечно, хотел бы, чтобы Лукашенко участвовал бы и белорусскими вооруженными силами в его агрессии. Совершенно очевидно, что идея нового похода на Киев из Беларуси, она сохраняет актуальность, и Путин будет наверняка пробовать это сделать еще раз. Об этом сами украинская разведка говорит еще с августа месяца. Я думаю, что у Путина эта идея по-прежнему жива. Но, с другой стороны, я, конечно, считаю, что Лукашенко вряд ли сломается, потому что для него это крайне опасный шаг, и не потому, как воспринимается его действие страны Запада, а просто потому, что я подозреваю, что белорусская армия не хочет воевать. Отношения между белорусами и украинцами, они вовсе не враждебные. Никаких претензий к Украине и Белоруссии нет и не было. И если Лукашенко попытается послать своих сограждан на смерть в этой войне, то, конечно, лояльность армии может очень быстро измениться. И Лукашенко прекрасно понимает, что на кону стоит его персональная власть, его безопасность и жизнь. И поэтому я думаю, что белорусская армия границу украинскую не перейдет. Хотя, еще раз повторю, российские войска с белорусской территории вполне могут попробовать еще раз напасть.
Ну вот на итоговой пресс-конференции в понедельник, 19 сентября, прозвучало, что будет усилена военно-промышленная кооперация, обмен товарами. И вот как вы считаете, промышленный потенциал Беларуси реально может помочь России в военное время? То есть мой вопрос, иными словами, могут ли украинцев начать убивать военной техникой белорусского производства?
Вполне могут, я думаю, потому что на самом деле, смотрите, российская промышленность, она на сегодняшний день и вообще перед войной даже, на мой взгляд, находилась практически на пределе того, что она могла производить. Сейчас очень многие эксперты в России и на Западе обсуждают вопрос о переходе российской промышленности на военные рельсы. Я думаю, что это в принципе невозможно. То есть максимум, что может быть достигнуто, это увеличение объема выпуска на тех же самых заводах, которые уже существуют. Причем увеличение тоже ограниченное. Оно зависит от очень много монополизма, соответственно, очень много подрядчиков, которые выпускают продукцию буквально в единственном числе. Конкуренции на этом рынке нету. И поэтому по комплектующим очень многие оборонные заводы ограничены. Плюс к этому очень мало специалистов. Бывший вице-премьер по оборонному комплексу господин Борисов говорил о том, что не хватает 400 тысяч человек в ВПК. Если это так, то фактически каждое пятое рабочее место пустует. И никакие идеи заполнить эти предприятия в три смены, они просто невыполнимы, которые Путин хотел. Поэтому, естественно, России интересно разместить свои военные заказы в Беларуси. Можно ли перепрофилировать какие-то белорусские предприятия для выполнения оборонного заказа российского с учетом близости руководителей этих стран, я думаю, что такая кооперация возможна, в отличие от размещения таких заказов в других странах. Лукашенко терять нечего, санкции приблизительно одинаковы в отношении Беларуси и России, поэтому я думаю, что да, это возможно. А учитывая, что в Беларуси промышленный потенциал достаточно высокий, особенно вот в отраслях, связанных с производством. Ну, опять-таки, да, допустим, тракторный завод, да, он вполне может быть применен для ремонта боевой техники и даже для производства и сборки. А возможности Беларуси в отношении гораздо больше, чем российские. Я привожу обычный пример, что в 2019 году в Беларуси было произведено 39 тысяч тракторов, а в России 8. То есть сохраненный потенциал, он может быть применен для этих целей тоже. Поэтому я думаю, да, это, скорее всего, вопрос решенный, и Беларусь будет выпускать российскую военную технику или свою, поставляя ее России, в обмен на очередные займы и очередные реструктуризации ранее выданных кредитов.
Я не экономист, но знаю, что и электронная промышленность есть в Беларуси.
Однозначно.
Оптика даже в страны НАТО поставляется, так что...
Это, собственно, многое из того, чего в России не хватает. Потому что, смотрите, проблема в том, что даже при отсутствии кооперации со странами НАТО, с западными государствами, которая была до начала войны, сейчас российская промышленность выпускает большое количество военной техники, которая, может быть, не соответствует натовским стандартам, да, но она вполне работоспособна, скажем так, да, и она используется в боевых условиях. И в основном эта техника производится на советской, по советским технологиям и на местной элементной базе. Поэтому я думаю, что у Беларуси вполне достаточно возможностей для того, чтобы присоединиться к производству такого же рода изделий. Я думаю, да, эти оборонные комплексы, российские и белорусские, обречены в нынешней ситуации работать вместе.
Вы неоднократно высказывали, ну, я бы сказал, трезвую точку зрения на или такую более прагматическую на международные санкции, введенные западными странами в отношении России и Беларуси в связи с участием в агрессии против Украины. Я читал и слышал, как вы говорили, что российская экономика до конца 2024 года в принципе не очень заметит эти международные санкции, потому что накоплены значительные резервы, в том числе в фонде национального благосостояния, кажется. И, соответственно, можно сделать вывод, что у России найдутся деньги и на помощь Беларуси, которая тоже терпит от санкций. Каковы, на ваш взгляд, перспективы обеих экономик в условиях санкций?
Ну, смотрите, я не могу сказать, что российская экономика не заметит санкций. Она их замечает уже сейчас. Проблема заключается в другом, что российская экономика – это нечто одно, а российская политика – совсем другое, геополитика. Поэтому я просто исхожу из того, что санкции, по крайней мере, декларировалось это всегда, вводились для того, чтобы изменить политику Путина в отношении Украины, заставить его прекратить эту войну. Вот в этом отношении российская политика и российская война против Украины не заметит этих санкций, потому что Путин пойдет на ее продолжение при любом состоянии экономики. И мы должны отличать состояние экономики с точки зрения занятости, зарплат, уровня доходов от состояния бюджета, который, соответственно, обеспечивает финансирование военных усилий. Вот с точки зрения бюджетной ситуации я абсолютно убежден в том, что как минимум еще 2 года Россия вполне может существовать в таком режиме, даже несмотря на сокращение бюджетных доходов в следующем году и несмотря на дальнейшее, видимо, увеличение военных расходов, Россия может покрывать дефицит за счет, во-первых, резервного фонда, который довольно, фонд национального благосостояния, в нем находится сейчас около 7 с лишним триллионов рублей, это в любом случае закрывает любой дефицит 2023 года, плюс к этому на российском рынке существует очень много денег, которые могут быть привлечены Минфином в долг, взяты. Российский долг очень маленький по отношению к ВВП, один из самых маленьких в мире. Плюс к этому у населения очень много денег, которые лежат в банках. Это приблизительно 37 миллиардов триллионов рублей, это 1,5 государственного бюджета. И, естественно, правительство тоже может заимствовать из этих денег, может заимствовать из, в принципе, из банковских активов. И, в конце концов, можно достаточно легко осуществить ограниченную эмиссию, то есть продать облигации федерального займа банкам, банки заложат их в центральном банке и получат соответствующие фонды. То есть в данном случае я абсолютно убежден в том, что привлечь там из разных источников порядка 20 триллионов рублей за 2 года в России не является проблемой.
Ну и в этом смысле вопрос следующий. Каким вы видите конец московского и минского режимов? Это будут военные, экономические или политические причинные факторы? Может, все вместе? Или эти режимы смогут существовать очень долго, а меняться будут только имена лидеров? Существуют и такие прогнозы. Вы какую позицию занимаете?
Нет, я занимаю позицию очень простую давно, что пока не московский режим, не может существовать при другом лидере. То есть в данном случае физический уход Путина означает конец этого режима, означает хаос, борьбу всех против всех, огромное количество внутренних конфликтов, в результате чего меняется не просто фигура на благо государства, а фундаментально меняется и политический курс, и система управления, и система сдержек и противовесов, и многое другое. То есть в данном случае это персоналистский режим, который заточен под одного человека. У Путина была возможность в 2011 году дать Медведеву возможность пойти на второй срок, отойти в тень, потом через 6 лет появлялся бы новый человек, и вот эта система бы выходила в стиль такой китайской системы, где сохраняется паритет одной партии, но меняются отдельные личности лидеров. Но Путин на это не пошел. Вот. И, соответственно, он выбрал перспективу краха режима, но собственного благополучия. То есть его перспективы гарантированы, но также гарантированы серьезные пертурбации и, видимо, распад этого режима после его ухода. Поэтому я думаю, что, скорее всего, вопрос о смене режима в России, он будет решаться после Путина. Поражение в Украине, на мой взгляд, опять-таки, на нынешнем этапе, оно, по большому счету, не будет сильно замечено в России. Но если эта война продлится год или два еще, то тогда, конечно, общество будет гораздо более уставшим, гораздо более злым, экономика будет гораздо в худшем состоянии, и тогда, возможно, внутренние проблемы. Но, еще раз говорю, мой горизонт от сегодняшнего дня – это где-то 2 года для того, чтобы у режима возникли серьезные проблемы.
А минский режим?
Слушайте, минский режим, на самом деле, он в какой-то мере даже более стабилен, в том плане, что мы видим, что Лукашенко правит дольше Путина. Он, собственно, раньше него провел фактически все те же самые изменения и перемены, и реформы, которые впоследствии Россия сделала так же, начиная от восстановления советской символики и кончая изменением Конституции. Можно приводить десятки такого рода примеров. У меня была большая статья еще в 2015 году в газете «Ведомости», где я изучил, по-моему, там 18 что ли, примеров того, как Путин заимствовал Лукашенко. С тех пор стало, наверное, вдвое больше, как минимум. Вот, поэтому Беларусь пережила события 2020 года. Этот режим пережил. То есть, фактически, он опять-таки раньше России прошел через огромное, серьезное подавление оппозиции, через эмиграцию значительного количества людей. То есть, он выдавил большое количество активного населения и выжил при этом. Вот. И плюс к тому, у Беларуси есть то, чего нет в России. Это, так сказать, эффект большого брата. В случае, если в России начинают серьезные проблемы, финансовые, политические, путь уйти некому. Никакой Си Цзиньпин не будет ему помогать. А в белорусском случае, конечно, на помощь России, если там существует Путин, Лукашенко всегда может рассчитывать.
Дякую, Владиславу Леонидовичу, за гуторку.
Спасибо вам большое.
На связи с Прагой был российский экономист, директор Центру исследования постиндустриального общества профессор Владислав Иноземцев. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментуйте и робите репосты, коли у вас есть такая махчимость.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахрус, а так само наши сегодняшние гости. Это представник замежных справах объединенного переходного кабинета Валер Ковалевский. Валер, приветствие.
Добрый день вам.
И старший аналитик Центру новых идей Павел Мацукевич. Павел, приветствие.
Добрый день, Юрий. Добрый день, Валерий.
И Валер, и Павел, ободва былые дипломаты, ну, в неком смысле, магчыма, и дагэтуль займаются дипломатичными справами, але в нечем яны и оппоненты. Вот на конт одного из их, одной из их дискуссий мы сегодня и поговорим, и протягнем яе. Павел, вы недавно опубликовали текст, довольно таки з'едливый, с певной критикой международной политики объединенного переходного кабинета. Вот как раз епархии Валера. Вы в своем артикуле критиковали подтримку кабинетом политики санкций и ужили таки, как бы, пригожую метафору «слепый кат». Вот на ваш погляд, санкции – это слепый кат, слепый палач. И вы приводили певные, как бы, фактологичные, фактичные аргументы: выдатки на безпеку, резервовый фонд, доля России у товаровороте. Коли ласка, повторите основные ваши тезы, основную вашу критику.
Ну, она касается вот ставки, скажем так, однозначной ставки на санкции, которую делает кабинет. Лоббирование этого вопроса на всех международных встречах, которые проводят представители международных кабинета, встречаясь с зарубежными коллегами. Хотя опыт даже вот этих уже прошедших двух лет показывает, что, ну, в общем, эффективность санкций, если она и проявляется, то в негативном влиянии, ну, скажем, на экономику, на социальную сферу, на то, что люди вынуждены покидать Беларусь, миграционная миграция белорусов, вызванная ими именно экономическими причинами, она на сегодняшний день самая большая. Ну, я и считаю, кроме этого, что, в общем-то, и политически, наверное, недальновидно делать ставку на санкции, потому что тем самым кабинет, в общем-то, заряжает ружье, которое рано или поздно выстрелит в сам кабинет. Толкнет людей и будет активно использоваться оппонентами в будущем. Ну, это если говорить о будущем. А если говорить про сейчас, то санкции, они вводились по разным причинам. Из-за ситуации, из-за репрессий в Беларуси, из-за каких-то агрессивных действий белорусского режима, за миграционный кризис, за посадку самолета, за участие в соагрессии. Вот. И за ними стояли достаточно конкретные требования. Так вот, ни по одному из этих требований никаких подвижек в результате применения санкций нет. И с моей точки зрения, быть не может. Ну и для этого, в принципе, есть одна большая причина, которая носит название «Россия». Россия помогает, помогает белорусскому режиму, белорусской экономике, Беларуси справляться с этими санкциями, фактически покрывая все санкционные риски. Но у этого покрытия есть большая цена – независимость. То есть совершенно очевидно, что в результате применения экономических санкций, секторальных санкций, позиции Кремля в Беларуси значительно усилились. И мы видим это и потому, что белорусский экспорт замыкается на Россию, белорусская торговля с третьими странами, с кем Беларусь еще может торговать, поставлена в зависимость от белорусско-российских отношений. Ну и само по себе мне достаточно как-то удивительно видеть, как кабинет, допустим, ассоциирует там большие государственные предприятия с режимом. Кабинет не замечает, что секторальные санкции – это удар и не только по государственным предприятиям, а по частным предприятиям. И именно санкции заставляют частные предприятия поворачиваться, и государственные, и частные предприятия разворачиваться в сторону России. В общем, мы можем говорить об очень многочисленных эффектах влияния санкций, но не все они будут связаны с воздействием на экономику, на Беларусь, на утрату независимости, но никак не связаны с влиянием непосредственно на режим и на решение тех вопросов, которые, собственно говоря, санкции должны были решить. Ну вот как-то, если так вкратце.
Валер, ну вот отштурховывающийся от этой метафоры Павла, слепый кат, докажите, что на самом речь санкции – это зоркий хирург-вратовальник.
Да, на перше я скажу, конечно, что санкции мы выбудовываем таким чином, каб яны закраналі менавіта ці дзяржаўныя прадпрыемствы, якія ў найбольшай ступені спрычыніліся да рэпрэсій у Беларусі, ці яны зараз маюць дачыненне да вайны, ці гэта тыя асобы, якія падтрымліваюць Лукашэнку і разам з тым атрымліваюць ад яго значныя прэферэнцыі, якія дазваляюць ім выбудоўваць монапалістычныя бізнесы. І пры гэтым мы адзначаем, што трэба падтрымліваць прыватны бізнес, ні ў якім разе не закранаць інтарэсы прыватнага бізнеса, які сумленны, які самастойны, які ніякім чынам не звязаны з Лукашэнкам. Таму ўсё ж такі сліпізны тут няма, мы з адкрытымі вачамі ацэньваем сітуацыю і заклікаем наўпрост, каб ні ў якім разе не закраналіся інтарэсы здаровага бізнеса ў Беларусі. Мне было цікава пачуць, што міграцыя з Беларусі выклікана санкцыямі, ці пагаршэннем эканамічнай сітуацыі. Наколькі мне вядома, абсалютная большасць людзей, якія выехалі з Беларусі пасля 20-го года, яны выехалі ў выніку рэпрэсій. Ці яны зараз уцікаюць ад вайны, у якую цягнуў Лукашэнка нашую краіну, але такіх ацэнак, што эканамічная сітуацыя выклікала міграцыю масавую, я такого яшчэ не чуў. В принципе, мы разумеем, што эканамічная міграцыя існуе заўсёды, што людзі пераязджаюць па самых розных прычынах, ці шукаюць новую працу, ці шукаюць, можа, адукацыю некую, якая дасць ім магчымасць больш зарабляць. Але ўсё ж такі я не звязваў бы сённяшнія міграцыйныя працэсы з Беларусі менавіта санкцыйным ціскам і з тым, што як гэта адбілася на эканоміцы Беларусі, на сацыяльна-эканамічнай сітуацыі. А тут таксама я бачу пэўную лагічную такое разыходжанне, што санкцыі з аднаго боку не эфектыўна, з іншага боку яны прыводзяць да такіх вельмі сур'ёзных зрухаў і ў палітыцы, і ў эканоміцы, у сацыяльнай сферы Беларусі. Таксама не згодны з тым сцвярджэннем, што пазіцыі Расійскай Федэрацыі ўзмацніліся ў Беларусі менавіта ў выніку ўздзеяння санкцый. Все ж знову тут мне здається, що логіка виглядає по-іншому, що менавіта відсутність легітимності Лукашенки внутрі самої країни, його непевність, його непевність у тим, як його приймає народ після вибору 20-го року. Яны прывялі да таго, што ён вымушаны проста шукаць падтрымкі ў Расіі. Пачынаючы з верасня 2020 года, калі ён прыйшоў лічы на каленях да Пуціна за падтрымкай, з таго часу мы бачым, як Лукашэнка імкліва здае суверэнітэт Беларусі. Гэта было яшчэ да тых санкцый, якія ўводзіліся супраць рэжыма. І гэта азначае, што насамрэч у саступак Лукашэнкі перад Расіяй ёсць найперш палітычная ці персанальны складнік. Гэта значыць, што тое, што ён зрабіў, і ўсе саступкі, яны былі скіраваны на то, каб захаваць сваю ўладу ў Беларусі. Першыя, найбольш эфектыўныя санкцыі, скажам так, ці больш-менш эфектыўныя санкцыі былі ўведзеныя толькі ў чэрвені 21 года, і гэта было ў адказ на захоп самалёта Ryanair. Пасля наступны пакет быў у адказ на міграцыйны крызіс. Гэта было ўжо напрыканцы 21 года. То бок, якім чынам вось гэтыя саступкі могуць тлумачыцца санкцыямі, якія адбыліся значна пазней пасля тых саступак, ужо калі былі падпісаныя пагадненні пра стварэнне двух навчальних центрів воєнних Росії на території Білорусі, уже коли фактично велася праця за підписанням економічних програм. Так що я не бачу тут логічної сувязі. І я ще вернувся б ще до одного ствердження від Павла, це те, що потребування по санкціях не виконуються, ці не невикональні. Проблема в тим, наприклад, коли ми звертаємося до санкцій супроць Білавії, ці закрите білоруське небо для європейських авіакомпаній. Те, що режим на сьогоднішній день не виконує потребування від міжнародної організації по громадянській авіації у тим, щоб забезпечити нормальні умови для діяння, для перельотів заміжної авіації на території Білорусі. Я в цьому не можу винуватити заміжників, те, що вони відмовляються накеровувати свої самоліти у те місце, де ніяких запевнень у тим, що ці самоліти не будуть захоплені, нема до цього часу. Режим відмовляється того, що вони зробили серйозну помилку, що вони порушили ці норми. І як я можу тлумачити це тим, що західні країни неправильно сформулювали ці санкції, могло значити тут, менавіто в цьому місці, те, що санкції супроць авіаіндустрії, ці на конт закрите білоруське небо, ніяким чином не ініціювалися демократичними силами, це менавіто відказ від заміжної супольності на те, що це просто стало небезпечно льотати у Білорусі і над Білоруссю. І останній момент, який б я сказав, що щодо оцінки білорусами санкційної політики. По опитаннях 55% білорусів називаються відказними за введення санкцій менавіто режим. І тільки 11% називаються відказними ці демократичні сили, ці країни Заходу. Таким чином тут всі розуміють, яка тут сувязь поміж подіями в Білорусі і відказом на санкції. І, даруйте, і відказом з боку Заходу. Це перш репресії, страчена легітимність Лукашенки, який ніяк не може супокоїтися і спробує просто розбурити білоруське громадство. І друге, це удзел у війні. Я думаю, що менавіто санкції за удзел у війні Лукашенки у війні супроць України, вони будуть нарощуватися те, що ми зараз бачимо менавіто у Канаді, прийняти такі вельми воєнний пакет санкцій.
Павел, по пунктах я даю вам можливість відказати на перечені на вашу критику. Это, что санкции ведущие, яны по, кошельках режима, что миграция политичная, а не экономичная, что Лукашенко сам лезет в Россию, они его туда втискают, санкции. Ну и далее по пунктам. Пожалуйста.
Ну, смотрите, то, что касается отношения белорусов к санкциям. Ну, вот в конце августа этого года Chatham House проводил опрос, в том числе на тему санкций, и там 51% опрошенных городских жителей, 51% высказался за полное снятие санкций. Если мы посмотрим на опросы протестного электората, которые проводят народный опрос, то там тоже картина весьма своеобразная. Люди поддерживают санкции, но поддерживают точечные санкции, не секторальные и не экономические. При этом люди, протестный актив, не связывают санкциями решение ни одного вопроса. Ни остановки репрессий, ни, значит, освобождения политзаключенных, ни возможный диалог между Светланой Тихановской и Александром Лукашенко. В общем, для них это некая такая последняя надежда. Ну, Европейский Союз вправе вводить санкции, Соединенные Штаты и иные государства – это их право. Это такой инструмент реакции. Не реагировать на это действительно сложно и было бы удивительно. И, в общем, я думаю, режим предполагал, какой будет ответ. Но связывать с санкциями решение вопросов конкретных, освобождение политзаключенных и так далее, ну, мы же видим, что этого не происходит вопреки давлению.
Павел, я вас перепоню. Одну секунду. Ну, а есть все-таки кредитные истории, вы как дипломаты это памятаете, ведаете, это, может, и вашими руками робилось. 8-й год, 15-й год, ну, были санкции, под их тиском ішли нас устроч. Я навіть ведаю, мені розповідали правооборонці, в 15-му годі з МУЗ телефонували їм, там, в Хельсинські комітети, питались, мужики, так списочки нам подвезіть, ми висвітлимо, кого визволять. Тобто, Вы не, это ж было чему зроблено? Были санкции, тиснули, вызволили. Вот такая логика. Тут пост-хок, арго-проптер-хок. Не тому.
Я думаю, что у режима всегда была своя логика, когда идти навстречу, когда менять свою политику. Это было руководство какими-то своими интересами. Точно так же, как и сейчас. То есть репрессии, да, можно предполагать, что санкции влияют, способствуют тому, что репрессии в Беларуси не прекращаются, напротив, активизируются. Но я, например, в этом смысле прямой связи не вижу. У режима своя логика. Режим видит в репрессиях такой инструмент диалога с собственным обществом, собственным народом. И пока он режим будет считать, что это действенный режим, а мы видим, что он действенный, протестная активность упала, значит, он будет продолжать его использовать. Плюс ситуация принципиально иная. Идет война. То есть здесь очень много факторов, которые не позволяют вот буквально сравнивать те ситуации с этими. Вот. Но что еще меня зацепило в том, что сказал Валерий, ну, вот эта вот попытка наказать режим через секторальные санкции, ну, она действительно, вот у меня вызывает искреннее удивление. Секторальные — это значит всеобъемлющие. Ну, вот приведу вам такой пример. Могилев-Древ. До этого года его портфель основной экспортный — это был Европейский Союз. После того, как деревообработка попала под секторальные санкции, весь портфель переместился в Россию. То есть это же не Лукашенко повернул Могилев-Древ и сказал ему: теперь вы будете продавать в России. Европа нам не друг, немцы тоже. Значит, давайте торгуйте теперь всем этим делом в России. Это же касается всех иных предприятий в отрасли, государственных, частных. Ситуация там, я бы сказал, критическая. Вот.
Павел, давайте по конкретному кейсу тогда испытаем Валера. Ну, вот соправды. Вот назвал Павел Могилев-Древ. Вот я сегодня, до речи, вот зараз на стужце бачу Министерство экономики. Беларусь может стратить 20 миллиардов долларов в вынику санкций Евразвязу. Из этих 20 миллиардов кольки кошельков Лукашенки? А кольки вот таких Могилев-Древов? А может, Могилев-Древ кошелек, я не ведаю. Вот прокомментуйте кейс Могилев-Древа.
Ну, мне тяжко оценивать, як складалася гэтая лічба з у Міністерства эканомікі і Лукашэнкі, з чаго яна складаецца, ці гэта толькі прадпрыемствы, ці гэта экспарт, імпарт, ці гэта алігархі. Таму тут я не змагу пракаментаваць, але што канкрэтна да дрэваапрацоўчай галіны, то я не пагаджуся з тым, што яно зачапіла ўсе прадпрыемствы і што яны перасталі пастаўляць прадукцыю на еўрапейскія рынкі. Ведаю, што ёсць іншыя прыклады, калі ў Беларусі працуюць прадпрыемствы, які вырабляюць спецыфічна і выключна прадукцыю для еўрапейскага рынка, і яны працягваюць працаваць у гэтым кірунку. Там працуе па 500 чалавек на прадпрыемстве, і мы, калі абмяркоўваем гэта з нашымі еўрапейскімі партнёрамі, кажам, менавіта такія прадпрыемствы мы хацелі б на сённяшні дзень абараніць, і таму што гэта сумленны, нармальны бізнес, які стварае працоўныя месцы, які плаціць у тым ліку і падаткі, мы гэта разумеем, але вельмі важна, каб гэтыя прыклады здаровага бізнеса з бізнес-працэсамі, з еўрапейскага звязу, з новымі тэхналогіямі, каб яны працягвалі працаваць. Таму я тут не пагаджуся, што такія санкцыі супраць канкрэтнага дзяржаўнага прадпрыемства у Магілёве, яно закранула увесь гэты сектар. Я б гэта аспрэчу.
Павел, у меня такие больше широкое пытание в теперешнем контексте. Вот мы все бачим велизарный, скажем так, поворот немецкой политики. Поворот, який, ну, лес не скажу, вот меняется политика, якая вызначалася с конца фактично 60-х годов, так званая змена про сближение. Политика относно Москвы, тогда еще Советского Союза, вот им России, что треба, значит, взаимодействовать, сплетаться, уличивать интересы России. Ну, зараз мы чуем, что гучит с Берлина. Нет, 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 Россия нам не партнер, Россия нам ворог. Фактично, вот это меняется. То есть шмат гадоў была палітыка менавіта такая, якую, я так разумею, вы by default як бы адстойваеце. Вот не трэба на Беларусь ціснуць, а трэба як бы цёплы вецер, як вот было паміж Карэямі, як бы мове змены пра збліжэнне, лібералізацыі і так далей. Ну, па-першае, лібералізацыі два раза уткнуліся пагромы, 10-м і ў 20-м. Вот. А па-другое, ну вот мы бачым, як немцы асэнсоўваюць вот падобную ж палітыку адносна куды больш магутнай Расіі, і зараз разводзяць рукамі, дзе ж былі нашы галовы. Вот спадар Штайнмайер там бамбасховішчы пасядзеў і зараз кажа: "Да, што там мы, магчыма, нахаматалі так года 68-го з часоў Бранта". Вот. А можа быць і адносна Беларусі, вот, калі б, умоўна кажучы, нехта вот вырашыў: "Добра, будзем рабіць так, як кажа Мацукевіч. Будзем весці перамовы з Макеем, там санкцыі знімем все нахрен, так сказаць, это самае". І урэшце рэшт потым какой-небудзь Штайнмайер будзе гаварыць: "Боже, як жа мы страцілі Беларусь". Нет, такое немагчыма.
Ну, знаете что, все-таки ведь эти две либерализации, удачные и неудачные, они, в общем-то, и привели к 2020 году. Я не думаю, что если бы Беларусь существовала в том режиме вот, репрессивном, который есть сейчас, что-то подобное было бы возможно. И смысл-то, в общем, состоит в том, чтобы, ну, скажем так, способствовать тому, чтобы режим, извините за выражение, расслабил немного булки. Потому что иначе никаких шансов у белорусского народа нету на какие-то изменения, на какие-то перемены. Что касается вот этой идеи немца Игана Барра, по-моему, он был основателем вот этого подхода изменения через сближение. А я не думаю, что есть какая-то лучшая формула. Это как с демократией. Она, так сказать, не без изъянов, но ничего лучше никто не придумал. Да, сейчас эта формула активно критикуется в Германии. Ну, такова ситуация, война. То есть никто ж не думал, что до этого дойдет. Ну, несет ли Германия
за это? А может, треба было думать, нет?
Может быть, но это все, так сказать, дела прошлого, нужно смотреть в будущее. Я думаю, что никуда от этих формул все равно так или иначе не уйти. Но, по крайней мере, то, что касается взаимоотношений с такими странами, как Беларусь, не имеющими каких-то геополитических амбиций, там, территориальных притязаний и так далее, это вполне рабочая схема. Вот. Поэтому, ну, какой, в общем-то, есть другой вариант? Санкционный, ну, опять же, у меня ощущение, что в последнее время, по крайней мере, где-то начиная с агрессии, Европейский Союз, Штаты, ну, совершенно потеряли интерес к белорусскому вопросу. И санкции, в общем-то, носят такой больше функцию наказания за неправильное поведение, за то, что не на той стороне и так далее. Но как это решает белорусский вопрос? Вот кабинет выступает активно за продолжение давления и так далее. Ну, разве это давление, разве санкции, допустим, освободили хотя бы одного человека из белорусской тюрьмы? А в то время как раз какие-то противоположные действия, прямые контакты с режимом позволили освободить людей, не снимая санкций. В общем, об этом идет речь. Я бы считал, что кабинету, на мой взгляд, необходимо подходить к разрешению белорусского кризиса несколько более гибко. Потому что кабинет своими инициативами сам разрушает возможности для протеста в Беларуси. Санкции разрушили каналы коммуникации с чиновниками. Идея вот раскола правящих элит, как она будет реализовываться вот в этих существующих условиях. Нет ни стажировок для молодых специалистов, ни деловых советов, ни заседаний рабочих групп и так далее. А это был важный канал коммуникации.
Павел, давайте дадим слово Валеру. Валер, да. Каб вам даць, перад тым, як даць вам магчымасць адказаць на апярэчанне Павла, хачу працытаваць яшчэ аднаго, як бы, завочнага ўдзельніка нашай спрэчкі. Такая теза, вот я ее зараз працытую вам. Санкцыі не змянілі паводзінаў рэжыму Лукашэнкі. Это заявіў, пэўным сэнсе, ваш калега, прадстаўнік Ціхановскай пытання эканамічнай рэформы Алесь Ляхновіч. А вот технологично, инструментально, как бы, когда изменить Вот у вас есть как бы критерии, что, умовно кажучи, коли там праз год, праз два, праз три, не ведаю, праз десять, они все ж таки изменят поводины режима Лукашенко, и тогда вы скажете, ну да, вот санкции працуют. Чего можете уже зараз сказать, они працуют. А вот, скажем, Алихнович разом с Мацукевичем не мае рации.
Не, ну насамрэч санкции працуют. В этом сэнсе Алексей Алихнович не сказал, что они не працуют. И он сказал, что это не поуплывало на поводин Лукашенко, и это видовочно. Потому что поводины Лукашенко на сегодняшний день базуются не на санкциях, не гэтым яны вызначаюцца, а яны вызначаюцца тым, што беларускі народ адмаўляецца прымаць яго як легітымнага прэзідэнта. І менавіта гэта яго нервуе, менавіта злуе, менавіта гэта, за гэта ён хоча адпомсціць кожнаму і ўсім. І на пачатку пратэсту 20-го года я сам для сябе казаў, бачачы ўсе гэтыя агромністыя масы народу і пасля, як яны разганяліся сілавікамі, сам сабе казаў, што калі мы не пераможам гэта, то Лукашенко прыйдзе да кожнага ў дом і кожнаму адпомсціць. Таму давайце зноў памятаць пра лагічную сувязь у тым, што адбываецца ў Беларусі. Не санкцыі вызначаюць паводзіны Лукашенко, а яго паводзіны вызначаюцца не жаданнем беларускага народа прымаць яго як закона кіраўніка. Што да палітыкі кабінета, якая ў пэўным сэнсе з'яўляецца пераемніцай таго, што рабілася ў офісе Светланы Ціхановскай. Ціск на режим, на Лукашенко, на его деяния складывается не только из санкций. Есть еще дипломатичный тиск, есть пытание отказности, есть механизмы по сбору данных, сведения про то, как нарушаются права человека. Правы человека в Беларуси. Як это после будет доводиться у международных структурах справедливости. Мы это будем робить, и это так само вельми нервуя Лукашенко. Тим мы повинны от этого так само отмовляться. Мы не повинны казать про люстрацию, про отказность, про то, что певные чиновники назавсюды покинут свои посады и николи не будут заниматься державной службой. Я абсолютно не сгодны с тем, что стажировки это некая страховка нормальности сярод чиновников. Я ведаю вельми многих белорусских дипломатов, не вельми многих, некоторых белорусских дипломатов, которые половину жизни своего провели за межой у либеральных умовах, готовы заселиться просто, задушиться за Лукашенко и задушить половину белорусского населения. Так само я не ездил николи на стажировки, пока работал в МЗС, но это не стало неким фактором, который меня подштурхнул и, наоборот, утримал на працовном месте у МЗС, когда диктатура у Беларуси уже становилась вельми явной. У 2006 году, когда Лукашенко призначил себе на третий термин, я вырашил, что я с этим заставаться не буду. И то, что я не ездил на стажировки, никаким чином не сделало меня больше или меньше либеральным. Тому не думаю, что вот этой претензии до кабинета, в том, что заховывается такая вельми жесткая позиция, яны обґрунтованы. Мы бачим, что вот те спробы утягнуть режим и нормализовать его, отчеловечить Лукашенко, приводили только до того, что он становился все больше и больше жестким и больше устойливым. Коли подобные подходы практиковались в 2001 году, то я думаю, что коли у нас было значно больше свободы, значно больше институтов демократичных, то уверены, что Лукашенко завалили значно ранее. Проблема только в том, что тогда домовлялись как раз таки без удела белорусского народа. Да, наши партнеры, которые нам зычат самое лепшее, они шли на певные сделки, они шли на певные компромиссы, что дозволяло Лукашенко застаться на своем месте. А белорусов это откидало. Як у 2001 году, як у 2010 году. Мы бачили, что на самом деле белорусы со своими интересами життя у демократичной краине, где улада належит народу, заставались на узбочине. Лукашенко еще наперед. Заходние краины могли так само некие свои интересы обеспечивать, але навпрост с национальными интересами Беларуси это не стосовалось. То, что мы сегодня бачим, то, что Беларусь цалком потрапляя у залежность от России, это выник не позиции белорусов, это выник деяния Лукашенко и только его перекрученной, ненормальной внешней и внутренней политики.
Павел, а вы не лічыце, што вот як бы палітыка лібералізацыі, ну скажам, цёплага ветра, вот, она в прынцыпе як бы дэмаралізуе Захад і наадварот натхняе беларускі рэжым. коли, так бы мовить, там ему потискають руки, коли ему там пропановують нават некие перники, так он только упевнивается, ну так я же говорил вам, без яиц яны все, сдадутся яны все, пойдут мне на сустрич, я сказал вам про это, и сдались, бачите, лежат мне боты. И в этом смысле, хочу посажу, хочу не посажу, могу навод вызволить. Там, ну, які десяток человек вызволю. Я тут господар, и яны признают, что я господар. И в этом смысле, коли и заходние люди это бачат, и белорусы это бачат, ну, так это худшая деморализация. А вы за это выступаете, я так разумею, нет?
Я выступаю за то, чтобы решались вопросы, решались проблемы, которые есть в Беларуси. Если на свободу выйдет 10 человек, и ценой каких-то таких вот высказываний Александра Лукашенко, что он потешит самолюбие свое, да ради бога. Потому что иное, ну, никак не приближает нас к этому, так сказать, к освобождению людей даже хотя бы. Это, мне кажется, одна из ключевых проблем. Сегодня, в общем-то, две, по большому счету. Репрессии. Остановите репрессии и выпустить на свободу людей. И какая-то коммуникация с Лукашенко на этот счет, я думаю, что это небольшая цена, если это поможет решить вопрос. Потому что все иное, вот о чем рассказывал Валерий, ну, это когда-нибудь просто останется в его личном архиве, потому что на территорию Беларуси это никак не приедет. Можно долго разговаривать о люстрации, но а смысл какой? Придите к власти, а потом решайте, кого люстрировать, кого нет, люстрировать ли вообще или нет. Я не идеализирую стажировки или командировки. Я говорю лишь о том, что это были каналы коммуникации, возможные. Они же нужны теперь. Кабинет задумался о создании кадрового резерва «Новой Беларуси». А кого вы туда собираетесь привлекать? Или вы собираетесь заменить абсолютно всю вертикаль в Беларуси? Ну, так, наверное, не найдется стольких людей. Кроме того, ну, понимаете, вот, да, допустим, условно, Качанову можно, я не знаю, в кругосветную стажировку отправить, это, конечно, вряд ли на нее повлияет. Но я хочу сказать, что большинство тех дипломатов, которые ушли из МИД в 2020 году, как раз-таки активно стажировались, ездили в командировки.
Валер, и я вас попрошу выказаться вот на конт этой темы, которую скользь так закранул Павел и в своем артикуле, вот зараз на конт, так сказать, теплого ветра с политвязнями. Вот были два кейза. Шкляров и Херше. Помпео просто позвонил Лукашенко, и Лукашенко сказал, окей, Шклярова вызволили. То же самое с Херше. Просто вызволили, не глядячи ни на что. Глядячи по всем, ну, это моя гипотеза, не только моя, что с сёлетней амнистией так само был некий диалог. Махчима явным, махчима неявным, памятаем эти листы Макея, там намеки Лукашенко, можем когости вызволить. Заходу отказали, что всех вызволяйте, и вогуле мы не гандлюем людьми. Тады в Минску сказали, добро, ну и тады мы не гандлюем. И амнистия на политичных не распаўсюджваецца аніяк. А колькасць их расте. Ну вот то, про что, на что намекаю, я так разумею, Павел. А может быть, больш гнуткую позицию. Я разумею, что вы магчыма, абодва невеликие заўзятары спадара Цыпкалы, но у его прогучала пропанова. А может, Заходу просто выкупать, як свой час ФРГ выкупала политвязням десятками у ГДР. Ну да, не вельми пригожа, ну да, как бы принижение певное. Но люди бы оказывались на свободе. А так вот фактично на свободе оказались два человеки. Я кажу, Шкляров Херше, тому, что позвонили Лукашенко. А когда они звонят, ну люди сидят. Это складанное, ну, то есть, ну, вот, вельми часто кажут на конт, вот, дилемма закладников, ну, а вот як его вырешать? Валер.
Ну, и стоит, что только два таких приклада было за два с лишним года. Это ж з'являється певним показчиком, бо на сьогоднішній день амаль 1500 людей знаходяться у тюрмах, менавіта як політично зняволені, офіційно признані правооборонцями. Хоча ми розуміємо, що ця лічба буде в рази більша, бо вельми многі бояться просто навіть кваліфікуватися як політично зняволені праз вельми-вельми тяжкі умови утримання у у турмах и ставлення з боку адміністрації. Конечно, это трагедия. Конечно, мы хотели бы, как каждый и все были вызволены из этих турмов и как бы они были реабилитованы. Бо никто из этих людей не робим никаких злочинств, и все они должны быть вольными. Это тычется и у людей в уголе, и мы памятаем, что Светлана Тихановская, свой муж, зараз находится в таких вельми жестких умовах, так само с вельми значным термином. Тут я звернул увагу так само, просто как мы уличивали меркование самих политвязнев, те они сгодные были бы на то, как их вызволение стало продуктом некого компромисса, який вмацавал бы уладу Лукашенко. Все ж таки я б не называл это некой косметичной мерой, рисочкой некой, что ну там вось Лукашенко отримал звонок, ему потиснули руку и все. Это ни на что не уплывает, ничего не означает. Люди перейшли у стан, белорусское громадство перейшло у стан абсолютно супротивления с режимом, с диктатурой. Тут, на самом деле, уже амаль доходит до некой такой не крайности, а до вельми серьезного супротивления, тимы их, тияны нас. И многие люди кажут, а на что будет тогда ты ахвяры, за что мы змагались, когда Лукашенко знову признаны, знову до его приезжают, знову он накировывает своих помощников, помогать их на стажировки, на деловые советы. Знов там текут инвестиции и так далее. Это все то, что мы бачили на протягу нескольких таких кризисов, которые отбывались в Беларуси, когда громадство укладалось, громадство кидало свою энергию, свои надеи на то, что мы сможем позбавиться этой пухлины у Беларуси, и после отрымывалось так, что проводились некие сделки, некие компромиссы, и Лукашенко знов элегантно выходил на верхушку этого всего и заховывал свою уладу. Тому, коли мы разважаем про то, что можно было сегодня сделать для вызволения политических изневоленных, думаем так само про то, что мы уже сделали, то, что мы уже заплатили, какую цену, какие страты мы понесли, и мы можем позволить себе отмовиться от всего этого для того, как ну, фактично задоволить амбиции Лукашенко. Бо мы разумеем, что еще один такий цикл, и Лукашенко просто уже сделает монархию о Украине. Я думаю, что то, что Павел сам сказал на самом початку, вельми важно отзначать для себя. Это не только внутриполитический кризис у Беларуси. Сегодня мы кажем про кризис суверенитету и незалежности, и на самом деле державности нашей страны. То, что сегодня совсем иной контекст, и Лукашенко уже становится не просто злочинцем по правам человека, массовым злочинцем, он уже зрадник белорусской державности. Это то, что он робит сегодня на каждый день. Он робит это под вельми серьезным тиском с боку России, и он сгубил свою субъектность, и он больше не может принимать самостоятельные решения. И в этих условиях давать ему возможность еще больше протягивать эту политику, я не думаю, что это дальнобачно, и на самом деле контекст абсолютно изменился. Этого человека просто треба сводить с этой арены назавсёды, потому что он, ну, он нашкодил белорусской державе и белорусскому громадству так, как никто.
Добре, дякую великі, господарство. Я думаю, що ми могли б протягнути ще й довго гетую дискусію, хоча я бачу, що ви один одного не переконали, але, ну, може бути, лепш, якби, зрозумілі аргументи другого боку. Я думаю, що і наші глядачі так само повинні подякувати вам ободвум, незалежно від того, з ким я не згодний, за те, що ви вельми виразно, вельми концептуально свої аргументи виклали. Наших глядачів я попрошу виказувати свої аргументи, з ким ви згодні. С Павлом, те с Валером, те дивным чином за ободвома, те за ободвома незгодные, ну, все варианты, какие вы захочете выказать. А, вот. А затем, как будут разгортываться подеи далей, как будет разгортываться эта спречка, и как бы помеж экспертами, помеж удельниками, и, что называется, у поле, у речаистности наши шановные глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода. Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сёння про змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У «скарыны» а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, кветень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число», «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс, і ўсталі жыць.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась – у мінулым, сёлета – у гэтым, на лета – у будучым годзе. Ад старабеларускага «лета», што і значыла «год». Яшчэ можна дадаць «пазалетась» у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.